è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», выпуск от 22 августа 2025 года. В нем мы обсудим события войны. Обычно такие эпизоды по четвергам выходят, но на этой неделе мы поменяли местами видеоверсию. В ней Александр Габуев анализирует мирный процесс между Россией и Украиной. И я всем рекомендую этот эпизод. И встречу с Дмитрием Кузнецом, военным экспертом «Медузы». Вот он, военный эксперт. Привет, дорогой Дмитрий Кузнец.
Привет.
Мое имя Владислав Горин. В этом выпуске про переговоры в США с Российской Федерацией и с Украиной, то есть тоже про мирный процесс, идущий параллельно с боевыми действиями, о цепи крепостей в Донбассе поговорим, об украинской крылатой ракете «Фламинго», об ударах по топливной инфраструктуре со стороны Украины в отношении Российской Федерации. В конце ответы на вопросы слушателей, но перед всем этим, что происходит на фронте? Куда, слово последних недель, осуществили просачивание российские солдаты в эти дни и что с прорывом в районе Доброполья?
На самом деле, за неделю, что мы с тобой не виделись, не слышались, ситуация прояснилась не слишком в этом районе. Напомню, что в прошлый раз я рассказывал про то, что нет ни одного видео из этого района, которое могло бы что-то подтвердить и что-то опровергнуть. Вот эти видео появились, снятые с украинской стороны. На видео подошедшие резервы ВСУ освобождают село Золотой Колодец и Веселое. Это примерно в 12-15 километрах от предыдущей линии фронта. То есть, эти видео подтверждают факт того, что российские войска прорвались на значительное расстояние между Доброполем и Дружковкой. Меня поправили, что я с неправильным ударением произносил название этого города. Значит, Дружковка. А Дружковка – это, собственно, уже часть агломерации Краматорска и Славянска. А Доброполе находится к северу от Покровска. И по дороге Доброполя-Покровска осуществлялось снабжение украинского гарнизона города Покровска. Что происходило дальше после освобождения сел Золотой Колодец и Веселое, понять довольно затруднительно. Есть две версии, которые не подтверждены никакими визуальными фактами, то есть нет видео. Условно назовем одну из них российская версия, другая – украинская. Значит, согласно украинской версии, российские войска, которые находятся южнее Золотого Колодезя, в селе Кучеров-Яр и в окрестностях окружены, поскольку подошедшие украинские резервы смогли нанести результативный удар в основание этого выступа, и продолжается какая-то зачистка этого района. Есть видео присутствия российских войск в селе Кучеров-Яр, которые подвергаются ударам со стороны ВСУ. Есть российская версия, также исключительно на словах, и ее поддерживают некоторые украинские эксперты и бывшее командование, допустим, бригады «Азов». Согласно этой версии, российское командование также подвело резервы. Про это скажу чуть позже, что мы про это знаем. И российским войскам удалось восстановить положение, по крайней мере, к югу от Золотого Колодца. Кроме того, появилось видео 20 августа, где ударом ВСУ подвергаются российские войска в селе Петровка, которое находится севернее Золотого Колодезя, уже фактически на дороге Доброполье как раз Дружковка. Что может означать как то, что российские войска продвинулись еще дальше каким-то образом. И, собственно, ситуация стала еще более кризисной, чем она была до украинской контратаки. Либо же это архивное видео. И российские войска были в Петровке, но потом были оттуда вытеснены, и село было освобождено. На самом деле мы не знаем, и видео не дает возможность установить время, когда оно было снято, поэтому ситуация остается по-прежнему неясной. Можно только сказать, что пока этот российский прорыв полностью не ликвидирован, зато мы можем сказать несколько слов по поводу замысла российского командования.
А можешь, прежде чем рассказать про замысел российского командования, еще ответить насчет оврагов, я бы так это и описал, потому что главком ВСУ дал интервью РБК «Украина», и могу процитировать по пересказу в «Медузе». Он сказал, что фронт 1000 километров, и Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, и вот там, где был прорыв под Покровском, там российская сторона воспользовалась тем, что есть овраги и реки, особенностями ландшафта, и поэтому стал возможен этот прорыв. Но мы, дескать, купируем, нет ничего такого в этом. Насколько тебе кажется это релевантным, что ли? Потому что, как ни крути, напоминает все это воспоминания о Крымской войне и про «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Ну, на самом деле, Сырский говорит про какие-то тактические вещи. Ну, в принципе, этот район Донбасса, он весь примерно так и выглядит. То есть, это холмистая местность, пересеченная большим количеством малых рек, которые образуют овраги, балки, ставки, это такие пруды. Поэтому ничего необычного именно в этом месте нет. Ну и кроме того, это описание каких-то тактических проблем. прорыв стал возможен, на самом деле, из-за проблем оперативных. У ВСУ нет достаточного количества резервов для того, чтобы сдержать наступление на фронте больше 100 километров от Часового Яра и до района южнее Покровска. Резервы, которые были изысканы для того, чтобы, как Сырский выразился, купировать этот прорыв, из той же самой группировки, то есть одна из бригад, 79-я, была снята с фронта юго-западнее Покровска. Она обороняла границу Донецкой и Днепропетровской областей. Это стало возможным, потому что российские войска, которые действовали против нее, 90-я танковая дивизия, скорее всего, тоже отошли в резерв за последние недели. По крайней мере, на фронте сейчас они не фиксируются, фиксируются другие войска, другое подразделение. Вот. И еще одна бригада была переброшена с соседнего участка фронта. Она медленно отходила в направлении Константиновки под российскими ударами в последние недели. Это 82-я бригада, десантно-штурмовая. Также были переброшены какие-то части 93-й бригады, которые до этого действовали между Часовым Яром и Торецком. То есть, это все войска из той же самой группировки. Естественно, при переброске их на этот кризисный участок сразу возникает вероятность кризиса в том месте, где они воевали раньше. Посмотрим, как это будет в этот раз. Российские войска между Часовым Яром и Торецком активизировались как раз там, где сдерживали подразделение 93-й бригады. Но, на самом деле, точный состав сил украинской группировки, которая пытается разобраться с этим прорывом, мы не знаем. То есть, вероятно, эти бригады переброшены не в полном составе, выдернули какие-то батальоны, отправили затыкать дыру. Зато мы знаем про российскую группировку, которая действует в этом направлении. Изначально прозначились подразделения одной бригады 51-й армии, 132-я бригада. Да, ну, стоит, наверное, еще раз напомнить, что раньше 51-я армия называлась Народная милиция ДНР, потом из нее сделали армейский корпус, потом расширили до общевойсковой армии. Сейчас она уже укомплектована в основном российскими контрактниками и мобилизованными. То есть, от народной милиции осталось мало чего. Но, тем не менее, армия состоит из 6 бригад. Ну, если говорить про мотострелковые подразделения, то есть про пехоту, которая может осуществить такой прорыв и просачивание. И вот в этой части операции была задействована только одна бригада. А еще 4 бригады наступают в западном направлении, то есть пытаются окружить Покровск. Что как бы говорит нам о том, какие были приоритеты у российского командования. То есть, наступление на Покровск оно считало более важным, чем этот прорыв к дороге Доброполье-Дружковка. А сейчас еще одна бригада, которая до этого находилась в резерве, а до этого долгое время воевала в районе Курахова, между Великой Новоселкой и Курахова, переброшена на помощь 132-й бригаде. И теперь российские войска там усилены, что, вероятно, привело к укреплению этого прорыва. Но, как я уже сказал, точно мы не знаем пока, что там на самом деле происходит. Сомнительно, что российские войска там окружены. Также сомнительно, что ВСУ удалось полностью этот прорыв купировать. Но, опять же, по-прежнему кажется, что российское командование отдает приоритет наступлению на Покровск, потому что без захвата Покровска действия в северном направлении невозможно по причинам логистики. Основная дорога в северном направлении из Покровска идет через Доброполье. Таким образом, для того, чтобы наступать на Доброполье, нужно эту дорогу захватить. Иначе придется по оврагам за 15 километров пешком снабжать передовые части, что, видимо, сейчас происходит. Очевидно, что те логистические маршруты, которые есть у российских подразделений на направлении этого прорыва, их явно недостаточно для того, чтобы можно было усилить эту группировку и пытаться захватить Доброполье или наступать в направлении Дружковки и так далее. Поэтому пока нельзя сказать, что прорыв имеет какое-то значительное оперативное или тем более стратегическое значение, но тем не менее сама возможность того, что этот прорыв случился и российские войска по-прежнему занимают какую-то часть этого выступа, говорит нам о состоянии украинской обороны на этом участке, о дефиците прежде всего личного состава, ну и в целом дефиците соединений, которые могли бы противостоять российской группировке. Потому что кроме 51-й армии, в целом на всем этом участке, который я писал, от Покровска до Часового Яра действуют еще 3 армии, не считая различных отдельных соединений.
Я там упоминал интервью Сырского. Надо для аккуратности сказать, что не только во оврагах и малых реках дело, но еще и лето, потому что много растительности и трудно контролировать линию боевого соприкосновения, сказал он. Но в этом интервью был еще один момент, то, о чем Сырский говорил, про второе основное направление, как он выразился, Запорожское, куда Россия перебрасывает свои подразделения из Сумской области. Он отметил, что российские силы планируют начать активные наступательные действия там, прорвать оборону ВСУ, продвинуться вглубь территории и в перспективе захватить всю Запорожскую область, но пока на этом направлении идут бои невысокой активности, при этом россияне пытаются нанести и там мощный удар, который планировался еще год назад. Ну тут вроде по делу говорит, что боев высокой интенсивности нет, но в перспективе, наверное, после Донбасса, после Славянска и Краматорска, там российская армия могла бы оказаться. Что думаешь?
Ну, на самом деле, надо пойти по хронологии. Год назад, когда ВСУ начали свое наступление в Курской области, основная часть резервов, которая была переброшена российским командованием для того, чтобы это наступление сдержать, она была как раз взята из российской группировки «Днепр», которая действует в том числе против украинской обороны в Запорожской области. И сейчас значительная часть этих войск уже не фиксируется в Сумской области. Из-за уменьшения сил российской группировки, которая наступала в Сумской области, стали возможны результативные контратаки ВСУ, которые освободили там несколько сел. И вполне логично, что российские войска из Сумской области могут быть переброшены в состав той группировки, в которой они состояли раньше. Пока никаких указаний на то, что они участвуют в наступлении российском на Запорожье, нету. Там действуют те же войска, которые действовали месяц назад, пытались прорваться вдоль бывшего берега Каховского водохранилища в направлении города Запорожье. Прошли несколько километров, после чего были остановлены. Поэтому я не так, как Сырский, уверен, что эти резервы будут использованы именно в Запорожской области. С политической точки зрения, опять же, в связи с подробностями приговоров, которые всем стали известны, очевидно, что российское политическое руководство ставит задачу захватить Донецкую область прежде всего. То есть ту территорию Донецкой области, которая до сих пор контролируется ВСУ.
Пора переходить к мирным переговорам, потому что вопрос о той части Донецкой области, которую не контролирует Российская Федерация, там тоже обсуждался. Итак, мирные переговоры, мирный процесс. Сперва Аляска, Путин-Трамп, потом Вашингтон, Зеленский, Трамп плюс европейские лидеры. И сюда же в обсуждении всего этого можно добавить довольно большое количество интервью и выступлений Трампа, Виткова, Венса, Лаврова, сообщения о звонках одних лидеров другим, включая Трампа с Орбаном, их разговор. В общем, всех-всех-всех. На неделе много в этом подкасте про это было. На разных стадиях мы причем обсуждали с Антоном Барбашиным, с Александром Габуевым, Константин Скоркин о восприятии в украинском правящем классе и обществе. Возможную сделку комментировал очень коротко и очень общо. Наверное, и по итогам недели, и по итогам предыдущих многих недель можно зафиксировать. Переговоры есть, перспективы заключить соглашение все еще нет. Позиции сторон далеки, каждая по-прежнему считает, что в продолжении войны получит больше, ну или потеряет меньше, чем если согласиться на перемирие сейчас. Менее размыто, и с твоей точки зрения, что было на неделе, как ты прокомментируешь этот мирный процесс?
Да, активность была бешеная, летали по всему миру и пытались о чем-то разговаривать. Спровоцирована вся эта активность предложением Путина, которое он сделал спецпредставителю США Виткову. И, собственно, предложение отличается от предыдущих российских требований. Именно это вызвало такой ажиотаж. Мы точно не знаем, как это предложение звучало. Сейчас придет брат Перцев и наругается на нас, скажет, что на самом деле неизвестно, что там Путин предлагал. Вот. Но, тем не менее, в главном изложении на основе опроса российских источников, близких к Кремлю, который сделал агентство Reuters, собственно говоря, как в американских источниках, значится компромиссное предложение, которое заключается в том, что Путин больше не требует немедленной передачи территории Херсонской области и Запорожской вместе, собственно, с областными центрами Херсоном и Запорожьем, а требует только передачи оставшейся части Донецкой области, ну и Луганской, но там, собственно, это Кременские леса и два села остались. Меньше 1% территории Луганской области. То есть он требует передать именно тот район, на который сейчас наступает российская армия. Ну и кроме того, там содержится обычный список, никаких войск НАТО на территории Украины, сокращение ВСУ, то есть принятие Киевом на себя обязанности сократить армию. Понятно, что переговоры шли в основном как раз про территорию, и, вероятно, про это и говорили Путин с Трампом на Аляске. Как мы видим, вопрос гарантий сокращения армии и войск НАТО на территории Украины как гарантов ее безопасности вряд ли обсуждался сколько-нибудь подробно, потому что уже после того, как Трамп встретился с Зеленским и с европейскими лидерами в Вашингтоне, собственно, они обсуждали там как раз вопросы гарантий и вопросы размещения войск на территории Украины. Из Москвы последовало уточнение, что Кремль категорически не согласен с размещением таких войск, с такого рода гарантиями. То есть, вероятно, на короткой встрече на Аляске обсуждали в основном территориальный вопрос. И из этого обсуждения Трамп сделал заключение, что Путин ищет компромисс. Как можно расценить, собственно, это компромиссное предложение Кремля? Ну, во-первых, как мы с тобой много раз говорили, все споры о территории, они имеют символическое значение, очень важное. Наверное, если бы этого символического значения не было, было бы все равно, кому будет принадлежать там, Славянск и Краматорск или там, не знаю, город Орехов в Запорожской области. Но символическое значение есть, и все предложения Путина отдать ему территорию без боя преследуют главную цель – политическую дестабилизацию Украины. Таким образом, пытается инспирировать политический кризис в стране и таким образом попытаться на эту страну влиять. То есть выполняются не только территориальные цели таким образом, но и политические, которые Кремль ставил перед тем, как начал вторжение в 2022 году. Мне сложно сказать, не являясь специалистом по украинской политике, мне сложно сказать, рабочая ли эта схема и каковы будут масштабы кризиса в случае, если Зеленский будет вынужден принять такое очевидно болезненное предложение. Но после того, как закончились переговоры в Вашингтоне, Зеленский как раз упомянул то, что требование Путина передать территорию без боя преследует цель дестабилизации политической ситуации в стране. То есть, по крайней мере, он оценивает примерно так же цели, которые Путин таким предложением ставит. Вторая возможная цель этого предложения, очевидно, имеет в своей основе расчет на то, что Зеленский откажется от такого мирного соглашения. И это позволит Путину выставить Украину и ее европейских партнеров перед Трампом в качестве недоговороспособных. Насколько можно судить, такой план пока не сработал, несмотря на то, что Трамп, который привез это предложение Зеленскому и лидерам стран ЕС, получил отказ от них, абсолютно ожидаемый, вот, но это его не смутило, и он продолжил вести переговоры. Вот. Вероятно, позицию Трампа можно описать как он отчаялся быстро получить мирное соглашение, решить все вопросы с наскока и занимается тем, что пытается сблизить позиции сторон. И как мы видим, по крайней мере формально, кажется, что это работает. Вот Путин стал чуть ближе к требованиям Украины, которые сводятся к тому, что надо заморозить конфликт по нынешней линии фронта. При этом Украина не возьмет на себя никаких обязательств, но получит гарантии безопасности. Таким образом, кажется, что Кремль устраивает оба варианта. То есть, если Зеленский соглашается, то Россия получает территорию, которая имеет важное символическое значение как для России, так и для Украины. То есть, получает возможность провозгласить победу. Донбасс с какой-то частью оставшихся его жителей защищен. Имеет возможность влиять на политику Украины и вызвать политический кризис в стране и попытаться так или иначе свергнуть администрацию Зеленского. А в случае, если он откажется, можно продолжить войну. Мало того, можно рассчитывать на то, что та территория, которую он сейчас требует, будет захвачена силой. И в этом смысле отказ от требования передать не только территорию Донбасса, но и Херсонскую область, и Запорожскую область весьма характерен. Потому что в краткосрочной и среднесрочной перспективе российская армия действительно может захватить оставшиеся части Донецкой области. А вот рассчитывать на захват Запорожья и особенно правобережной части Херсонской области с городом Херсоном при нынешнем положении на фронте, при нынешнем соотношении сил, рассчитывать не приходится.
Так бы я сформулировал вопрос. Если Путину тем или иным способом удастся получить Донбасс, тебе кажется, он остановится на этом этапе? Ну, короче, война прекратится?
Ну, предсказать это невозможно. Все зависит от того, в каком будет состоянии находиться ВСУ в случае, если она будет выдавлена из Донецкой области. Произойти это может многими разными способами, которые повлияют на состояние украинской обороны. Опять же, зависит от того, в каком состоянии будет находиться коалиция, которая поддерживает Киев. Сложно сказать. Понятно, что аппетит приходит во время еды. Вполне возможно, Путин скажет, я же вам предлагал, а теперь вот у меня есть возможность наступать на Запорожье, я буду пытаться захватить Запорожскую область. Пока же ситуация такая, что целью российского наступления, которое происходит сейчас, собственно, являются эти самые территории Донецкой области. Темпы наступления не отличаются от тех, что были в 2024 году, когда была захвачена южная часть Донбасса. С лета 2024 года российской армии в Донецкой области удалось захватить около 4000 квадратных километров. Под контролем ВСУ сейчас остается 6000 квадратных километров. В принципе, много, читаю в последнее время, западных медиа, которые узнали о существовании крепостей Краматорск и Славянск, что это особо неприступные крепости, которые российской армии взять будет невозможно. Ну, я не вижу большой разницы между территорией Южного Донбасса и ее укрепленными участками, которые российская армия удалось захватить в 2024 году, и территорией, которую она собирается захватить сейчас. И географически, и в смысле ландшафта. Ну, на самом деле, площадь застройки, суммарная всех городов от Авдеевки и до окраин Покровска, которые российская армия смогла захватить, она не меньше, чем в агломерации Краматорска и Славянска. Поэтому в этом смысле, если Путин собирается продолжать войну, если Зеленский отказывается, переговоры проваливаются, или если Путин на каком-то этапе из переговоров так или иначе выходит, у него остается, да, возможность вполне реальная захватить силы и то, что он требует передать сейчас. При этом представить себе, что российская армия на данном этапе, при нынешних технологиях войны, которые доступны и той, и другой стране, при нынешнем соотношении сил форсирует Днепр и захватывает Херсон, тяжело такое представить. И думаю, что Путин примерно так Трампу излагал, что если вы сейчас все не согласитесь, то я захвачу той же самой силой, и ты останешься без Нобелевской премии, а я все равно останусь в Донбассе.
Про гарантии безопасности давай поговорим. Опять же, на этой неделе в нескольких эпизодах мы про это говорили, но тут можно еще раз повторить, что проблема в том, что Украине гарантии нужны, и ради прочных гарантий не возобновления войны она могла бы, как мне представляется, на многое пойти, на непопулярные решения, в том числе в смысле уступок по территории стране-агрессору. А вот Владимиру Путину не нужны никакие гарантии, чтобы у Украины они имелись и раньше, и сейчас. Он готов их имитировать, но не готов соглашаться на действенные. Ему нужна возможность контроля над Украиной, лучше целиком, ну или хотя бы над изрядной ее частью. Что думаешь насчет гарантий? Стало ли яснее на этой неделе на этот счет?
Нет, яснее, конечно, ничего не стало. Позиции максимально далеки. Есть, кроме самих гарантий, еще вопрос численности ВСУ. Когда ты говоришь, что Путину гарантии не нужны, нет, ему нужны гарантии, но гарантии того, что украинская армия в том виде, в котором она есть сейчас, перестанет существовать. Каким образом такую гарантию можно получить, неизвестно. Все попытки в 20 веке подобные вещи гарантировать по итогам самых разных войн и конфликтов чаще всего приводили к тому, что такие договоренности нарушались, и невозможно с помощью договора ограничить армию государства, которое этого не хочет. То есть на какое-то время можно, но как только принимается политическое решение, что армия должна быть больше, проконтролировать это на самом деле невозможно. Более действенными являются санкции, эмбарго на поставку оружия, но это не тот случай, да, очевидно. Еще сложнее себе представить договоренность о том, какие войска будут размещены в Украине для того, чтобы гарантировать ее безопасность. Все выступавшие по этому поводу российские чиновники и политики сообщили, что никаких войск НАТО на территории Украины быть не может. Россия категорически против этого, ну и грозили, соответственно, эскалацией в случае, если в одностороннем порядке Украина и Запад попробуют такие войска разместить. В упомянутой мною статье агентства Reuters российские источники говорили, что надо вернуться вот к тому, что было на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Там, напомню, Россия сама являлась гарантом наряду с западными странами. Там же был Китай. Все это была какая-то сложная система. Тогда, напомню, переговоры закончились тем, что Россия потребовала для себя право вето в этой конструкции безопасности. То есть Украина обращается к своим гарантам и говорит: на меня напала Россия. Все гаранты говорят: надо Россию наказать. Россия накладывает на это вето, поскольку в договоре такое прописано. Поэтому идея Трампа понятна, и ее можно одобрить маленькими шажками, выбивать из сторон компромисс, пока позиции не сблизятся настолько или настолько не изменится ситуация на фронте, что договор станет неизбежным. Но, как кажется, пока очень далеко до этого. И, скорее всего, мы пройдем еще через много этапов этих эмоциональных качелей, возможной эскалации. Может быть, даже все это придет не к мирному договору, а к новому витку противостояния, когда Трамп, собственно, для того, чтобы приблизить мир, будет вынужден поддержать Украину на все деньги и попытаться изменить ситуацию на фронте. Таким образом, чтобы компромисс, на который готов пойти Кремль, мог удовлетворить Украину и поддерживающие ее страны ЕС.
Тогда в заключение два вопроса в одном. Что нужно сделать для принуждения Российской Федерации к сделке, к соглашению? И второй вопрос, ну, на самом деле, о том же, при каких условиях возможно заключение перемирия?
Давай начнем с конца. Есть два варианта, при котором заключение перемирия станет возможным. В случае, если станет очевидной победа России, пусть не такая победа, которую представлял себе Путин, когда начинал вторжение, ну, та победа, которую он пытается нарисовать сейчас в этом договоре. То есть Россия захватывает Донбасс и добивается каких-то ограничений для ВСУ, каких-то внутриполитических вещей, которые бы означали признание Киевом своего поражения. Ну и, собственно, с расчетом на политический кризис в Украине и на сохранение влияния, пусть и не позитивного, а негативного. То есть с помощью регулирования этого кризиса, или там, поддержания этого кризиса, влияния на Украину. Это первый вариант. Второй вариант. Украина добивается остановки российского наступления, добивается паритета в последствиях ударов по тылам, то есть показывает России, что на каждый удар по городам Украины и по целям в этих городах она сможет наносить аналогичные болезненные удары по российской экономике и российской инфраструктуре. И как только Путин убеждается в том, что и на земле, и в этой параллельной войне, войне городов, то есть войне ракетных и дроновых ударов, наблюдается паритет, он соглашается на какой-то приемлемый для Киева компромисс. Ну, возможно, на основе безусловной заморозки боевых действий по линии фронта. То есть то, чего сейчас требуют Европа и Зеленский. Вот, собственно, эти два варианта. Очевидно, что сейчас более реалистичным кажется первый. Российская армия продолжает наступать. Возможности ВСУ сдержать это наступление ограничены. Но, тем не менее, возможности коалиции Запада и Украины для того, чтобы изменить эту ситуацию, они не исчерпаны. Понятно, что есть огромные сложности с комплектованием армии и личным составом. И эти сложности может решить только сама Украина. Хотя, возможно, при какой-то финансовой поддержке Запада это сделать было бы проще. То есть, поскольку Киев давно объявляет о необходимости сменить насильственную мобилизацию на максимальное комплектование армии контрактниками, это потребует огромных финансовых ресурсов. Без участия Запада это сделать будет невозможно. Второе ограничение, которое нужно преодолеть, это наличие техники, которая необходима для формирования новых соединений или расширения ныне существующих, то есть завершения реформы по комплектованию армейских корпусов из тех бригад, которые существуют. Организовано это может быть по-разному. Можно формировать новые бригады. Есть как позитивный опыт в этом смысле, так и негативный опыт. Можно менять как-то организационную структуру, но кажется, что для того, чтобы эффективно российское наступление отразить, нужно формировать эквивалент 10-15 бригад новых в год. Этого удалось добиться в 2022 году и в 2023, начиная с 2024 большие сложности. У ВСУ, которые вызваны как проблемы с личным составом, так и с сокращением поставок необходимой техники. Ну и понятно, что для того, чтобы ВСУ могли действовать эффективно, необходимо создание, в том числе, войсковой системы ПВО, которая могла бы защитить войска от ударов с воздуха российских. И учитывая протяженность фронта, учитывая необходимость защищать не только войска, но и тыл, это потребует серьезного увеличения поставок систем ПВО. Проблема в этом плане, что он был очевиден, но не выполнялся и при администрации Байдена, по крайней мере, начиная с той самой остановки помощи из-за спора администрации с Конгрессом в конце 2023 года. А на самом деле еще с лета 2023 года, когда провалилось украинское наступление в Запорожской области, вот начиная с этого момента помощи было недостаточно для того, чтобы изменить соотношение сил. Но главная проблема, что администрация Трампа с самого начала заявила, что она не хочет делать то, что делала администрация Байдена, а именно бесконечно поставлять Украине оружие без возможности нанести России поражение. И Трамп много раз эту мысль повторял и продолжает ее повторять. И, как кажется, для него долгосрочное увеличение помощи Украине без гарантии того, что это поможет и приведет к миру на условиях, которые устроит Киев, мне кажется, для него это остается табу. Сможет ли Европа закупить у США достаточное количество оружия, чтобы снабдить им Украину, чтобы она могла изменить соотношение сил на фронте, тоже не берусь сказать, но мы все знаем сложности, которые возникают, когда за дело берется европейская бюрократия.
Давай обсудим еще один сюжет, один небольшой эпизод, который на этой неделе много обсуждался. Ты сказал про это, я про цепь крепостей Донбасс. Когда европейцы приехали вместе с Зеленским в Белый дом подстраховать его перед Трампом, объяснить Трампу про Россию, что-то высказать свою точку зрения, это описано, что они договорились. Как говорить кратко, конкретно, запоминающимся образом, потому что Трамп специфичный человек, и с советниками у него сейчас так себе по России. Так вот, финский президент во время этой встречи Александр Ступ сказал, что Путин вроде хочет компромисса, обмена территориями, заявляет претензии на оставшуюся под контролем Украины четверть Донбасса, там, где Славянск и Краматорск, но отдавать ему ничего не нужно, потому что это бастион против гуннов. Вот такой мем, чтобы Трамп запомнил, и все остальные, конечно, обратили внимание, и МИД по этому поводу российский выпускал заявление. Медиа разного рода и выступающие разного рода уже говорили, писали о цепи крепостей. Сообщается, что там есть укрепрайон, в который инвестированы большие ресурсы с 2014 года, что этот укрепрайон очень важен для Украины, потому что за ним степь, по которой проще наступать дальше. Предлагаю отделить от политическую характеристику, почему это заявление было уже сделано, ты вроде как давал, ну, можешь повториться. Ну, можешь сперва оценить Славянск и Краматорск, цепь крепостей с точки зрения военной топографии, что они такое?
Думаю, что, конечно, надо воспринимать как полемическое преувеличение, прежде всего. Интересно, что после того, как европейские лидеры Трампу такой вариант изложили, он появился сразу везде. Все пишут про эту линию крепостей. Ну, на самом деле, никакой особой линии нет. Есть укрепления. Много раз уже мы с тобой обсуждали, что эти укрепления являются укреплениями, когда они заполнены личным составом в достаточном количестве, чтобы их оборонять. Сейчас и на южном направлении, в районе Константиновки и Покровска, и на северном направлении, в районе Лимана, очевидно, есть у ВСУ сложности с этим самым личным составом. И в этом смысле неважно, сколько стоили эти укрепления, сколько бетона ушло на то, чтобы их построить, какой глубины бункеры и так далее, значения не имеет, если нет пехоты для того, чтобы вести оборону. Как мы видим, по примеру того же прорыва между Покровском и Константиновкой, украинская оборона в основном выглядит как наблюдательные посты, которые занимают буквально несколько человек. Между этими наблюдательными пунктами могут быть значительные незанятые обороняющимися пространства. ВСУ пытаются контролировать эти пространства с помощью дронов, но, как было очевидно уже давно, одних дронов для того, чтобы вести оборону, недостаточно. И это основная проблема концепции линии дронов, которую мы с тобой тоже много раз обсуждали. попытки уничтожить все живое на каких-то значительных участках фронта и тем самым остановить российское наступление. Ясно, что в таком виде это не работает. Для того, чтобы оборона была крепкой, нужны не только инженерные укрепления, не только дроны, но и пехота, бронетехника и так далее. То, с чем у ВСУ сейчас есть очевидные проблемы. Что касается географии, эта линия крепостей, про которую говорят, это, на самом деле, даже по меркам высоко урбанизированного Донбасса, это большая агломерация, вытянутая в направлении с севера на юг, от Славянска, собственно, до Константиновки. И все эти участки урбанизированной местности, все эти города имеют разную с военной точки зрения ценность. Допустим, Константиновка находится в низине, и в случае, если российские войска выйдут к этому городу со стороны Часового Яра или с юга, падение его станет неизбежным. Северная часть агломерации в этом смысле расположена с военной точки зрения лучше и более пригодна для обороны под тем же Краматорском, который крупнейший город этой агломерации. Здесь высокий холм под названием гора Карачун, где разворачивались боевые действия как раз в 2014 году, когда Славянск и Краматорск были захвачены отрядом Гиркина. Важно, что с севера и с востока вся эта агломерация прикрыта рекой Северский Донец. И для того, чтобы российские войска, которые находятся на северном берегу, могли атаковать Славянск и Краматорск, они должны форсировать реку. Это довольно значительная преграда. За время войны и та, и другая армия несколько раз удавалось эту реку форсировать. Но на нынешнем этапе это будет сложная операция. То есть, в условиях, когда все небо кишит дронами, это будет сделать непросто. Но не невозможно. Но все же южное направление, то есть со стороны Покровска, Доброполья и Константиновки, очевидно, для российского командования является приоритетным именно из-за того, что нет необходимости форсировать крупную реку. Если говорить про то, дает ли захват Краматорской агломерации какое-то особо выгодное положение для дальнейшего наступления, ну, я бы тоже не преувеличивал. Ну, во-первых, наступление по голой степи – это совсем не то, к чему стремится российская армия. Во-вторых, для наступления, допустим, в сторону Днепра, в Днепропетровскую область, более выгодным плацдармом является, очевидно, Покровск. Российская армия подошла к Покровску еще в 1924 году, но не пыталась его захватить целый год, сосредоточившись на захвате южной части Донбасса. Что может говорить о том, что наступление на Днепр не является приоритетом для российского командования. Все это говорит о том, что политическое значение Краматорской агломерации, в принципе, символическое значение территории важнее, чем военное значение. И захват этой территории не приближает существенно российскую армию к жизненно важным центрам Украины. В этом смысле наступление на Днепр или форсирование Днепра в его нижнем течении, захват Херсона, потом Николаева и наступление на Одессу было бы с стратегической точки зрения намного более важным, поскольку это жизненно важные центры Украины, захват которых привел бы к поражению и к безусловной победе России в войне. Но, в отличие от 22 года, очевидно, Кремль реалистично оценивает свои возможности и понимает, что наступление на эти жизненно важные центры, по крайней мере, в ближайшие годы, не является возможным.
Про степь все-таки позволь я уточню. Ну, то есть, понятно, наличие там степи – это факт географический, и перед этой агломерацией есть степь, и за ней от Черного моря до Полтавщины, Харьковщины степь находится. Но значит ли это, что там легче кому-то наступать или нет? Организовать оборону можно и в степи, вырыть траншеи, поставить бетонные блоки, опорные пункты, сформировать, как ты описывал, да, только что посадить туда людей, операторов дронов подальше, еще дальше распределенные склады, обеспечить снабжение всего этого. То есть насколько это большое преимущество или, наоборот, насколько сильно ослабляет оборону нахождение на открытой местности?
Я уже говорил, да, что сами по себе укрепления без заполнения пехотой большого преимущества не дают. Но надо уточнить, что вообще ситуация в последние месяцы складывается так, что обе стороны пытаются избегать занятия каких-то заметных с воздуха укрепленных точек. И основной способ ведения боевых действий и в обороне, и в нападении заключается в обеспечении скрытности. Именно поэтому образовались все эти сверхмалые штурмовые группы из 3 человек, которым часто проще наступать по какой-то урбанизированной местности. Вот, допустим, во время штурма Авдеевки, который продолжался несколько месяцев, российские войска пытались обойти Авдеевку по степи, что называется. Но потом российское командование пришло к тому, что проще пробиться к дороге, которая связывала полуокруженную Авдеевку с остальной территорией Украины, проще пробиться через дачный поселок на севере этого города. Именно из-за того, что в этих разваленных дач штурмовикам было проще укрываться, чем в степи, по которой пытались наступать по старинке с бронеколоннами, которые немедленно подвергались атакам дронов и артиллерии ВСУ. И несколько месяцев продвинуться не получалось. Потом за несколько дней через дачный поселок штурмовикам удалось пройти, фактически добиться почти полного окружения Авдеевки, вынудить гарнизон ВСУ спешно покинуть город. И такие же тактические приемы повторялись и в других местах. Понятно, что обороняться в городских условиях проще, чем на открытой местности, но на самом деле наступать тоже, как выяснилось, проще. Ну, по крайней мере, в условиях нынешней войны. Конечно, стоит упомянуть, что обе стороны пытаются изобрести как раз способы преодолеть открытое пространство максимально быстро, максимально скрытно. Вот для этого создаются целые подразделения на мотоциклах, на багги и так далее, а также эти самые пешие сверхмалые группы, которые там просачиваются по оврагам, лесопосадкам. Да, открытое пространство – враг и наступающих, и обороняющихся в этой войне, по крайней мере.
Давай поговорим об ударах украинской армии по топливно-энергетическому комплексу России. Давно горят нефтебазы. Мы обсуждали в этом подкасте, что украинское командование нашло тут слабое место. Топливные объекты дорогие. Это часть важной инфраструктуры. Защищены так себе. Выбор целей большой. Поэтому украинская армия решила, что имеет смысл осуществлять такие операции, наносить такие удары. Ну и да, это ущерб экономике Российской Федерации при сравнительно невысоких затратах со стороны нападающего. Восстанавливать, опять же, все это может быть как-то проблематично, если оборудование импортное. Из последнего — обстрел нефтепровода «Дружба» есть, а есть еще большой сюжет с нефтеперерабатывающими заводами. Сейчас в России повреждены Ухтинские, Рязанские, Саратовские, Волгоградские НПЗ и заводы в Самарской области. Три — Сызранский, Новокуйбышевский и Самарский — регулярно подвергаются атакам заводы в Ростовской области и в Краснодарском крае. Ты же видишь тут всю ту же стратегию поражения вот таких дорогих, но сравнительно плохо защищенных объектов, асимметричные действия Украины?
Все так. В этой войне, которая состоит из обмена ударов по тылам, очень важна системность. То есть недостаточно просто выявлять какие-то цели, которые дороже, чем стоимость дрона или ракеты, которые используются до ее поражения. Важна не просто стоимость цели, а кумулятивный эффект, который достигается при систематических атаках на какой-то сектор экономики или инфраструктуры. То есть систематические атаки теоретически могут вызвать реальный кризис в этом секторе экономики, который подвергается ударам. Российская армия также вела такую кампанию по похожему типу целей, то есть по объектам электроэнергетики, которые тоже сложно спрятать и сложно защитить, но не добилась решительного результата. Хотя, если помнишь, были большие опасения еще в прошлом году. Перед предыдущей зимой и перед зимой 23-24 годов были опасения о том, что энергетика Украины коллапсирует, и это приведет к холодной смерти, к остановке всей экономики в том числе, к остановке потребления и так далее. Этого не произошло. Но там есть комплекс причин, почему этого не случилось. Там, начиная от возможности импортировать энергию до того, что удары по атомным электростанциям с политической точки зрения не очень приемлемы. А атомные электростанции составляют значительную часть украинской генерации. Сама Украина пыталась провести такую же кампанию еще в прошлом году, которая также привела к повреждению большого количества нефтеперерабатывающих российских мощностей, но к серьезному кризису не привела. Сейчас аналогичная кампания, вероятно, из-за увеличения возможностей, собственно, ВСУ по этим дальним ударам, то есть из-за большего количества дронов, которые Украина может использовать, выглядит еще более системной. И, насколько я понимаю со слов людей, которые хорошо понимают в нефтепереработке, действительно угрожает целой отрасли российской экономики кризисом. Влияет как на экспорт нефтепродуктов, которые составляют значительную часть российского нефтяного экспорта, так и влияют на потребление, на рост цен и так далее. В этом смысле нынешняя российская кампания ударов выглядит намного менее эффективной, чем украинская, при том, что средств России задействует значительно больше. Мы, как я уже говорил, не всегда знаем, что является целью российских ударов. Но кажется, что когда знаем, в значительной степени это украинские предприятия по производству дронов. Мне кажется, кампания ударов по таким предприятиям – это попытка вычерпать море ведром. Просто потому, что значительная часть этих дронов производится не в Украине, а поставляется... Ну, или, по крайней мере, какие-то комплекты для сборки этих дронов. Что все эти предприятия легко спрятать, легко развернуть на новом месте, масштабировать и так далее. Кроме того, часто целями российских атак становится газовая инфраструктура, в том числе предприятия по добыче газа на востоке Украины. Не берусь судить, какой стратегический ущерб можно такими ударами нанести. Но есть и совсем странные идеи, в том числе удары по нефтяной инфраструктуре, которая обслуживает транзит нефти из Азербайджана в Европу. Понятно, какие цели такими ударами Кремль пытается достичь, но мне кажется, что в контексте войны России и Украины это какая-то трата ресурсов.
по ассоциации есть старомодный вопрос. Может ли эта тактика более локально использоваться и нарушить снабжение войск, которые принимают участие в войне, неважно с какой стороны, но пусть, например, Украина ставит себе целью обескровить российскую армию в том смысле, в каком про нефть, нефтепродукты говорили во время Второй мировой войны, да, что это кровь для танков. Может ли такая тактика быть успешной или нет? Количество затраченных ресурсов на то, чтобы выявить, где там находится склад или какая-нибудь база хранения топлива, нанести удар или там бензовоз какой-то, это все не имеет смысла, так это не сработает. Ну и в том числе потому, что у нас не Вторая мировая, нет танковых армат и тысяч самолетов.
Ну, ты сам вопрос задал, сам ответил. Стоит только добавить то, что значительная часть нефтепереработки находится вне зоны действия украинских ударных средств. В принципе, вся эта кампания уже привела и может привести к еще большему сокращению переработки. Но это как, собственно, в том анекдоте. Папа, это значит, что ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок. Вот. Для армии бензин, естественно, в наличии останется.
«Фламинго» — крылатая ракета украинского производства, названа в честь или потому, что у нее розовый наконечник, как у оперения птиц «Фламинго». В воскресенье вечером под встречу Зеленского с Трампом появилось изображение этой ракеты на странице в Фейсбуке украинского фотокорреспондента Associated Press Ефрема Лукацкого. Сообщается, что снимок сделан еще 14 августа, что ракета может нести 1150 килограмм веса, то есть столько взрывчатки доставить, что дальность полета 3000 километров. Военные эксперты сказали, что большая она, авиадвигатель у нее. Не очень она маневренная, не очень современная. Ее могут сбить российские ПВО, но под прикрытием дронов, как, собственно, Россия запускает свои крылатые ракеты, это все может работать. Дроны дешевые, отвлекают ресурсы ПВО. В это время более точные, более дорогие крылатые ракеты наносят свой удар. «Фламинго», по мнению тех, кого я читал, может быть грозным оружием, поражающим те же НПЗ, только что обсуждали это, электростанции, склады, военные объекты, заводы. Еще она вроде похожа на «Стриж». Это советская разработка, беспилотник, который ВСУ применяли для удара по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области. И тогда, в ту пору, это было удивительно, насколько далеко ВСУ могут наносить удары вглубь России. Потом мы уже привыкли. Разработчик украинский Firepoint, он делает дроны. Если ракет сделать много, пишут, опять же, наблюдатели, можно буквально подорвать промышленный потенциал Российской Федерации. И тут вопрос только в том, сколько Украина их может сделать, насколько есть производство и финансовых ресурсов. В целом, это еще может быть после перемирия оружием сдерживания. Опять же, если таких ракет будет много. Что думаешь про «Фламинго» и, в частности, про те тезисы, которые я сейчас через запятую быстро произнес?
Да, ну ты все сказал, вопрос задал, ответил. Мне остается только согласиться, ну и немножко возразить. Ну, во-первых, это не первая программа по созданию дальнобойных ракет в Украине. Предыдущие к массовому использованию таких ракет для ударов по России не привели. Можно долго перечислять, в том числе там тоже интересный нейминг был. Почему этого не произошло? Вероятно, в невозможности масштабировать такое производство. То есть произвести одну ракету и даже ее испытать. В зависимости от выбора цели такого боевого испытания, скорее всего, мы даже просто не узнаем о том, что это произошло. Вот, например, утверждается, что эта самая ракета «Фламинго» уже испытана в бою. Но никаких сообщений про удар на 3000 километров вглубь российской территории ракетой с боеголовкой в тонну не было. Вот. Не то чтобы есть сомнения в том, что Украина может несколько таких ракет сделать. Это не rocket science, но, в общем, Украина обладает технологиями для того, чтобы некоторое количество таких ракет сделать. Вот. Насколько я понял, речь идет о том, что собираются делать 200 штук в месяц. Это значит, что можно раз в два дня или в полтора запускать по 10 ракет по одной цели. Но, собственно говоря, учитывая все описанные тобой недостатки этой ракеты, имеет смысл использовать их для массированных ударов, для того, чтобы перегрузить ПВО, поскольку мы не знаем всех тактик и технических характеристик ракеты, но, в принципе, российское ПВО создавалось для противостояния крылатым ракетам. По этой ракете видно, что у нее нет никаких средств по снижению заметности, которые есть, допустим, у крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, которые используются в ВСУ для ударов по российским целям. Но при этом сама ракета действительно очень большая, значительно больше, чем те же Storm Shadow и Scalp. Неизвестно, какой там профиль полета у нее. Маршрут современных крылатых ракет как раз для снижения заметности прокладывается прямо над землей, иногда с огибанием складок поверхности, именно для того, чтобы было сложно заметить радаром. Ничего не известно про эту часть тактико-технических характеристик новой украинской ракеты. Ну, в принципе, такой профиль полета требует довольно сложной системы управления. Но, опять же, не то, чтобы эта технология была Украине недоступна. Но кажется, что относительно тех же дальних дронов, которые запускает Украина, такая ракета будет более уязвимой. Естественно, там у нее выше скорость, хотя она дозвуковая, как у большинства крылатых ракет. Но все-таки она летит со скоростью пассажирского авиалайнера, что, конечно, затрудняет ее поражение, но все-таки. Если к противостоянию относительно небольшим низколетящим дронам «Камикадзе» российское ПВО оказалось не приспособлено, ну, прежде всего, за счет того, что с такими дронами эффективно, в том числе и в смысле стоимости, могут бороться только системы ПВО малой дальности, а прикрыть такими системами из-за, собственно, их малой дальности, прикрыть всю территорию России невозможно, что позволяет Украине по-прежнему наносить удары по российским тылам. Кажется, что эта ракета будет более уязвима для российского ПВО. Поэтому единственным способом ее использования являются массированные удары для того, чтобы эти самые системы ПВО насытить, то есть запустить больше ракет, чем ПВО может сбить. Если такое массовое производство, те самые 200 штук в месяц удастся организовать, такая ракета действительно может нанести серьезный урон российской экономике, поскольку сейчас главными проблемами для ударов Украины по российским тылам является дальность и размеры боеголовки дронов «Камикадзе». Причем это вещи, связанные между собой. Чем больше дальность дрона, а мы видели, там и на 2000 километров летали по Кольскому полуострову и по Ухте. Но чем больше дальность, тем меньше боеголовка. И в этом смысле ракета с заявленными характеристиками, тонна весом, боеголовкой 3000 километров дальность – это, конечно, серьезный апгрейд для ВСУ, который ведет эту войну по обмену ударами по тылам. Были предположения, тобой не названные в твоем саммари, что это копия британско-эмиратской ракеты, но при ближайшем рассмотрении кажется, что нет, хотя они похожи. Важно, что, если говорить про возможности масштабирования, что на образце, который показан, стоит двигатель от чешского учебного самолета Л-39, который тысячами выпускался во времена Варшавского договора. И этих двигателей теоретически должно быть очень много, и они должны быть вполне доступны. Мало того, можно увеличить их производство специально для Украины.
Переходим к вопросам слушателей. Их можно оставлять на YouTube в треде под специально закрепленным комментарием. Через неделю я отберу несколько и предложу Дмитрию те вопросы, которые вы оставляли неделю назад, уже отобраны. И вот они. Александр из Праги спрашивает. Кстати, спасибо, что подписываетесь, пишите имя и откуда вы. Насколько реалистичным вы считаете некую новую СВО со стороны России в сторону Сувалкского коридора? Вероятно ли такая операция, скажем, до конца этого года или в ближайшие 3 года? Привет президентству Трампа.
Отвечал уже на этот вопрос, по-моему, не один раз. Считаю нереалистичной. Во-первых, войска Ленинградского военного округа, которые можно было бы использовать как ядро для группировки, способной атаковать страны Балтии, сейчас находятся под Харьковом и в Сумской области, несут большие потери. В общем, использовать их в ближайшее время, несколько месяцев и, может быть, даже лет после окончания войны в Украине, использовать их для наступления вряд ли будет возможно. Понятно, что можно сформировать какую-то группировку из других войск. Вот. Но если посмотреть с противоположной стороны границы, то выяснится, что в последние годы и даже в последние месяцы группировка НАТО, которая после российской аннексии Крыма была развернута в странах Балтии, довольно серьезно укрепилась. И авиационная составляющая, и сухопутная, то есть межнациональные боевые группы, которые были развернуты еще до российского вторжения полномасштабного, после вторжения были увеличены до размеров бригад. Процесс не завершен еще, но он идет. Вот мало того, там созданы условия для того, чтобы развернуть полноценные дивизии. Насколько можно судить, участие этих войск, собранное из разных стран Европы, в случае российского вторжения в страны Балтии, оно будет автоматическим. То есть даже не потребуется какой-то активации статьи номер 5 устава НАТО, которая подразумевает там консультации и так далее. Вот в данном случае автоматом эти войска вступят в бой со вторгающимися войсками. Если война России и НАТО состоится вдруг когда-нибудь, не дай бог, то, очевидно, не в ближайшее время. Я уже много раз говорил, что российская армия увеличилась в размерах и приобрела какой-то боевой опыт, который не факт, что будет релевантен для войны с противником типа США, но при этом она стала слабее по многим позициям за время войны. Прежде всего, из-за потерь и из-за того, что кадровый состав армии сильно поменялся на людей, которые вряд ли захотят служить дальше после окончания их контракта, который закончится вместе с российско-украинской войной.
Следующий вопрос. Уважаемый Дмитрий, в современных условиях, когда война обнулила эффективность многих видов вооружений, хотелось бы понять актуальную боевую роль вертолетов, помимо очевидных функций вроде перехвата дронов, эвакуации раненых и переброски личного состава. Реально ли сегодня столь успешное их использование, как, например, при обороне в Запорожье, или боевой потенциал вертолетов в нынешней войне стремительно исчерпывается? Иван из Москвы.
Ну, он подисчерпался, очевидно, все причины названы. Уже с первых месяцев войны стало понятно, что использование вертолетов, так как это планировалось, вряд ли будет возможным. Притом мы видели большой вертолетный десант в самом начале войны под Киевом. Увидели попытки снабжения вертолетами осажденного гарнизона Мариуполя. Вот. Но, тем не менее, уже через несколько месяцев выяснилось, что насыщение войск, в том числе переносными зенитными ракетными комплексами, таково, что использование вертолетов над линией фронта практически невозможно. Поэтому тактика использования была изменена в пользу ударов с максимального возможного для боеприпасов, которые у этих вертолетов есть расстояние. Ну, это если говорить про использование вертолетов для поддержки наземных войск. Действительно, при отражении украинского наступления в 23-м году в Запорожской области вертолеты активно использовались как раз с дальнобойными противотанковыми ракетами, то есть с расстояния в 7 километров. Но с того момента ситуация немного менялась. Во-первых, 7 километров – это уже теперь довольно типичная дистанция для использования дронов камикадзе, которые поражают бронетехнику в уязвимые места, в том числе в крышу. Их можно использовать массово и не подвергая опасности экипаж вертолета, вот поэтому в значительной степени. Как и в остальных случаях, защитную часть огневых задач теперь взяли на себя дроны камикадзе. При этом, если вспоминать события 23-го года, активное использование вертолетов против наступающих подразделений ВСУ закончилось ударами по месту базирования этих вертолетов с помощью ракет «Атакамс», только что поставленных впервые. Поэтому опасность таких ударов по аэродромам и местам базирования вертолетов также уменьшает возможность их массированного использования. Но, тем не менее, вертолеты использовались с российской стороны в Курской области. Даже ВСУ использовала вертолеты в каких-то своих наступательных оборонительных операциях. Они используются как носители неуправляемых ракет, то есть как чуть более точная система залпового огня. Эти самые знаменитые удары с кабрирования, когда вертолет поднимает нос и на большое расстояние запускает неуправляемые ракеты. Это все остается, на самом деле, просто в меньших масштабах, чем это было в 22-23 годах. Ну и важная часть российской тактики использования – это использование с легкими ракетами, с телевизионным наведением ракеты «Лмур», которые по-прежнему активно используются с вертолетов по целям на фронте и в ближайшем тылу. То есть по таким целям, для которых дронов «Камикадзе» недостаточно мощная боеголовка. То есть такие мосты, укрепленные пункты и так далее.
Уважаемый Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в двух словах о ПВО «Кабаевой». Имеет ли смысл 20 квадратных километров Валдайского озера и его берегов оборонить 12 пусковыми комплексами, а может, это и не предел, и вскоре мы увидим там 20 или 30 комплексов ПВО? Или это уже по части психиатрии? Михаил из Москвы.
Ну, про психиатрию не знаю, но думаю, что если Кабаева или Кабаев опасаются ударов дронов, то такие предосторожности лишними не будут, поскольку, как мы уже сегодня даже обсуждали, одной из главных тактик использования всяких ударных средств, в том числе дронов «Камикадзе», является насыщение ими ПВО, то есть когда этих дронов запускается заведомо больше, чем производительность систем ПВО, которая обороняет какой-то объект. Возможность Украины нанести удары десятками таких дронов, очевидно, есть. Чем больше будет производительность систем ПВО, которые обороняют объект, тем сложнее это будет сделать. Да, остальное к вопросам об оправданности опасений людей, которых эти системы ПВО защищают. В принципе, много раз обсуждали вопрос, почему стороны не наносят удары по лицам, принимающим решения, не пытаются обезглавить противника, при том, что, допустим, армия США в Ираке пыталась это сделать. И это было частью стратегии при вторжении армии США в Ирак.
Надо отметить, что в этот раз довольно много было хороших вопросов, жаль, нельзя взять все. И так у нас довольно длинный выпуск получился, поэтому предлагаю тем, кто писал вопросы в этот раз, или написать их снова под нынешним эпизодом, чтобы в следующий раз тоже они попали в рассмотрение, или я вернусь к нынешнему эпизоду, потому что действительно жалко большого количества хороших вопросов. Всем спасибо за активность, большое спасибо нашим спонсорам на YouTube и не на YouTube, тем, кто жертвует деньги Медузе, чтобы редакция могла продолжать работу, и спасибо тебе, конечно, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт Медузы.
Да, спасибо, пока.